Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Для всех.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Слово для тебя в прямом эфире на радио «Новая жизнь». В студии Денис Гостев, шеф-редактор портала «Слово для тебя». И я, Андрей Ребенко. По техническим причинам мы немножко на пару минут позже вышли в эфир, но ничего. Главное, что вышли. И я думаю, что будет интересно. Ну что, Денис, как вообще у тебя настроение? Как себя чувствуешь? Тебе опять горло что-то подшаливает, так слышал?
Да случай нет, до меня дошли. Да, просто хотелось водички попить. Ну, ничего.
Ну друзья, что, о чем поговорим?
Давайте мы сегодня поговорим о теме, которая, я думаю, интересна всем. И фактически мы ее коснемся и в начале, и в середине нашей передачи. Мы будем говорить о правах человека, и вот первая часть даже не коснется прав Бога, да? Вот сегодня Андрей выложил очередной рыбный четверг. И он называется так: «Как ограничивают Бога». Мы очень часто говорим о правах человека, а помним ли мы о правах Бога в нашей жизни? Пожалуйста, Андрюш, что ты хотел сказать тем самым?
Ну, во-первых, я хочу сказать, я хочу немножко объединить тематику. Дело в том, что мы, читатели, читали на портале в прошлую субботу, которая была с общиной, куда я посещаю, мы посетили наших друзей православных в городе Электроугли, Подмосковье. Вот. Я не писал об этом, и хочу немножко сказать, что там были еще представители, ну, эти ребята очень хорошие, мы с ними дружим, они, как бы, мы с ними особо так не спорим, просто пытаемся узнать друг друга, какие мы, во что мы верим и так далее, и ищем какие-то общие точки соприкосновения, и, в принципе, им интересна миссионерская такая наша, опыт миссионерского служения. Так вот, там были представители такого, знаешь, радикального крыла православия, такого ортодоксального, такие православные фундаменталисты. И у нас случился такой диспут до часа ночи с ними. То есть они пытались нас вот постоянно вот показать, что все это неправильно, есть один Бог, одна вера, одно крещение, зачем вы тут всякие развелись. И тоже Писание цитировали активно, они знали, что, видимо, они с протестантами общаются, они тоже миссионеры. Вот эти представители, последователи отца Данила Сысоева, наверное, слышал. Мы, кстати, о нем вспоминали в прошлый раз в контексте темы патриотизма, уранополитизм, это вот его термин.
Ну да, да.
Вот, и эти ребята, в общем, так вот как-то, знаешь, пытались так вот к стенке нас прижать, и, понимаешь, я вот как-то задумался после этого, что вот есть такие вот ребята, в принципе, в каждой конфессии, да не только вообще в религии, в христианстве, которые вот очень хотят, знаешь, активно защищать вот чистоту веры. Вот, и я пришел к выводу, что как-то вот получается, что мы, вот такие люди, они пытаются как-то и Бога-то ограничить, потому что они говорят, вот так-то, так-то, а не иначе, вот так-так-так правильно, и только так ты спасешься. И как раз я вот в этой статье размышляю о том, что где же здесь права Бога в этом смысле, когда мы говорим, что вот каноны прежде всего, еще что-то прежде всего, догматы, ну догматы, конечно, важно, но мы когда абсолютизируем, мы часто можем довести это до абсурда, или там какая-то интерпретация Библии, вот единственно правильная, не иначе. И такие фундаменталисты есть и в баптизме, и в пятидесятничестве, и в православии, и так далее. А я хочу, чтобы мы находили общие точки соприкосновения. Почему? Потому что вот есть два факта неиспоримых. Во-первых, мир, люди гибнут, мир гибнет, и люди нуждаются в спасении, люди нуждаются в Боге.
Так.
Второй факт, нас много, мы все разные, мы разобщены, и мы часто энергию тратим на то, чтобы вот эти споры вести. А вместе мы бы были такой большой силой, а по отдельности мы не настолько эффективны, а люди нуждаются. Вот священник, который бы он спрашивает, где люди? Где люди? Почему они не приходят? И поэтому мы разные, но мы по-разному можем говорить людям о Боге. А ведь Христос объединяет всех. Вера во Христа, воскресшего Бога и Спасителя. Вот это главная мысль. И чтобы никто не думал, что какой-то такой постмодернизм я предлагаю, что, мол, там истина относительна. Нет, я не об этом. Я говорю о том, что мы все должны чтить свои традиции, свою конфессию, отстаивать свои позиции, но вести диалог, не теряя свою идентичность. Это важная самая мысль, но я не за то, чтобы размывались границы между конфессиями. То есть мы, помните, вы говорили об экуменизме? Это малый экуменизм, это общение ради общей цели, ради обогащения взаимного духовного и так далее. Вот это.
Ну да. Об этом. Ну, на самом деле, любому человеку свойственно иметь какие-то свои представления, и в том числе представление о Боге. Человеку и конфессии, потому что в каждой конфессии люди объединяются чем-то, да? Вот. И люди пытаются Бога загнать в какие-то рамки. И они считают, что Бог именно такой, как, каким видят они.
Ну, вот ему указывают его место. Бог, да. Вот это твое место, вот это там,
да,
вот это такое.
Да, да, да.
И даже сам Бог, иногда, мне кажется, даже и не подозревает, что он такой, как ему молюют. Знаете, как сказано, я не помню, каким из афористов, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему, а человек отплатил ему тем же. То есть каждый человек, он рисует Бога по образу и подобию уже своему. И какие-то качества чисто человеческие приписывает Бог. Бог там говорит, там, Богу вот это не нравится, вот эту молитву Бог не слышит. Вот Бог такой, Бог всякой. И часто Бога еще изображают, как в виде такой верховной власти, пытается земным какие-то атрибуты власти приписать Богу. Бог царь, и мы понимаем, царь, значит, у нас такие цари, значит, Бог какой-то такой, ну, диктатор, да, он там вершит судьбу людей. Поэтому есть, помимо понятия антропоморфизм, ты знаешь, это такой, ну, Бог как, ну, человека, да, 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 есть, да, понятие социоморфизм, Богу приписываем какие-то социальные качества. Это тоже большая ошибка. Это, я считаю, тоже некая форма идолопоклонства. То есть, если Бога, ну, нельзя, да, изображать на полотне, так почему же мы позволяем себе Бога изображать мысленно и говорить, вот это такой Бог, и это правильно.
Ну, да.
Поэтому вот сегодняшняя тема, потом перейдем к правам человека, и это очень интересно. Но мне кажется, права Бога реально нарушаются. Вот реально нами, христианами. И, возможно, и ты, и я в этом тоже замешаны, если честно.
Да, к сожалению, так оно есть. Но полностью, к сожалению, я думаю, что вот эти нарушения, если с правами человека еще как-то можно бороться, то здесь, так как люди разные, то восприятие вот это различное, мне кажется, с ним бороться...
Так нет, не нужно бороться. Я за то, чтобы мы ни с кем не боролись, а за то, чтобы мы просто, по крайней мере, ну, уважали точку зрения кого-то и вели нормальный конструктивный диалог. Потому что зачем вам воевать? Зачем нам искать врагов? Вот если
чтобы
мы
были
все
открыты,
христиане.
Да?
Да, чтобы мы были открыты. И опять-таки для того, чтобы, во-первых, обогащаться взаимно, потому что, поверь мне, у православных мы можем чему-то научиться, они могут научиться что-то у нас. Ну, я не говорю только сейчас про диалог между православными. Я говорю сейчас о христианах, я не говорю сейчас о других религиях, чтобы, ну, никто, да, не подумал, что я сейчас там объединю все религии. Все остаются такими, какими они есть, баптисты, православные, пятидесятники. Ничто не меняется, но я обогащаюсь. Первое, второе, для борьбы против современного мира, который погряз во грехе, вот этого секуляризированного мира, мы видим, что сейчас происходит, на церковь, на нападки, я думаю, что вы, победителей здесь нет, вот когда сейчас происходит вот, mm-hmm, в нашем обществе.
Ну,
как,
да,
будто нам от этого лучше, что на церковь православную так кто-то нам нападает, да? В принципе, сейчас к религии такое отношение. Поэтому вместе мы можем указывать какие-то ошибки друг друга. И, кстати говоря, когда мы с православными общались, они видели свои какие-то промахи. Мы видим свои, ну, какие-то, да, слабые места. Очень, да, полезно, на самом деле. Советую,
да,
всем.
Да, да. Ну, уже такая изъезженная фраза, которую все знают и часто повторяют, но она очень актуальна остается, что высказывание Августина, что в главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. К сожалению, вот это мы очень... Христианство в истории очень редко поступало именно так, потому что начиналась борьба за второстепенное, угу, вот, и любовь куда-то размывалась, и любви не было, и когда начинались крестовые походы против христианских цивилизаций, ну, mm-hmm, это в глобальном смысле, но и сегодня такие микрокрестовые походы, они продолжаются.
Слушай, Денис, ну вот смотри, сейчас такой вот образ какой-то православной церкви возник, что, мол, такие все священники недостойные, что вот такое все плохое, вот, и как-то, а мы видим, что бывает разное, вот я знаю, ты какую-то недавно прочитал,
да,
новость,
вот недавно...
и совершенно другой пример, и об этом мало говорят, вот говорят почему-то много священники, которые врезался там в кого-то, да, а вот об этом вот мы написали, и протестантский сайт. А почему-то об этом мало. Вот расскажи, что там.
Ну, на самом деле, я объясню, почему вот чаще в СМИ звучит отрицательное более, чем положительное. Потому что людям интересно чего-нибудь такое вот жареное, какие-то факты, какие-то такие
почернее.
Вот, почернее, да.
Ну, мне кажется, еще кто-то, кому-то это выгодно вот почернее,
ну, наверное, да,
тиражировать.
Да. Ну, давайте не будем так углубляться в этот вопрос, а вот недавно в Волгограде появилась информация в сети, что в Волгограде один православный священник спас от аборта более 2000 малышей.
Ничего себе.
То есть он просто поставил целью вести работу с теми девушками, которые хотят сделать аборт. Он с ними вел беседы, и таким образом вот около 2000 девушек поменяли свое решение. Вот это, мне кажется, то, что нужно делать каждому священнику, каждому пастору, каждому христианину просто в свою лепту вносить в доброе дело. Без всяких попыток решать, кто правильный, кто неправильный, а просто делать правильные вещи, жить правильной христианской жизнью и быть добродетельным.
Да, это очень хорошая новость, я думаю, что хороший пример для всех. Мы сейчас не собираемся как бы сейчас кого-то тут рекламировать или там говорить, что такая православная церковь хорошая или еще что-то. Просто мы говорим, что вот
мы есть факт такой. Мы не говорим, что такой, хорошая, да. Мы не говорим, да, что плохая, то есть в данном случае.
И у всех свои недостатки, да. Но главное, это вот не эти споры вечные. Я даже написал, что, мне кажется, сатана любит богословские споры, потому что вот мы в этих спорах начинаем закапываться, и в этом ни любви, ни каких-то действий каких-то позитивных. А вот мы вот тогда, когда вот это было недавно дискуссия, вот видишь, какой-то агрессивный такой, знаешь, напор. И часто мы тоже какую-то занимаемся пропагандой, вместо того, чтобы как-то попытаться человека понять вначале. И вот как раз наш пастор, он говорит о том, что вот главная задача видеть в человеке образ Божий, в любом человеке, будет это даже какой-нибудь там из Средней Азии, и просто попытаться понять его, попробовать выйти на его какой-то уровень, какой-то словить какой-то момент и уже говорить, но не навязывать.
Да.
И главное вот это дела. Я думаю, что вот примеры, у нас тоже очень много примеров, когда мы занимаемся социальным служением, организовываем разного рода посещение детских домов, тюрьмы, кормление, ну, как говорится. То есть очень много важного, интересного, и там есть. То есть мир сейчас настроен во многом против христианства, и поэтому нам нужно, мне кажется, какими-то общими силами с этим всем бороться.
Да, 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 да. Кстати, вот люди бывают разные, и разные верующие люди в разных социальных слоях и профессиональных. Но когда мы слышим о вере известных людей, людей, которые имя которых на слуху, это особенно как-то, для меня лично это особенно приятно, потому что это может быть хорошим примером для других людей, которые услышат, они знают этого человека, он для них является авторитетом. Вот,
я понял, ты или иной про степени. Чака Норриса. Авторитет,
да,
силы.
Авторитет, да,
силы.
Авторитет силы. И вот на самом деле для меня было довольно интересной новостью, что оказывается он искренне верующий человек.
Раньше?
Нет, я не знал.
Ага.
Вот, и действительно, это человек, да, который для многих людей является таким авторитетом, именно авторитетом человека, обладающего физической силой, такой, может быть, какой-то мужественностью.
Прям легенды,
да?
Ходят, даже таких шуток очень много в интернете по поводу,
да,
Чака Норриса.
Да-да-да-да, вот. И он, вот, будучи, вот, можно сказать, обладающий такой славой, да, не скажу, хороший или плохой, но, тем не менее, вот, славой такого, качка, да, такого мощного
бойца,
да. Вот, и он верит в Бога, и я думаю, что вот его вера, она может для многих людей, которые в этой сфере также себя каким-то образом хотят проявлять, продвигать, это для них тоже может быть свидетельство. И слава Богу, что вот среди таких людей тоже есть верующие люди, и через это тоже Евангелие может развиваться и расширяться.
Ну да.
Вот. Интересно, немножко статистики. По последнему исследованию наших социологических служб, в частности, Левада-центр, была проведена такая информация, прошла, что 70% россиян хотя бы раз в год бывают в церкви. Mm-hmm. Вот. Ну, на сегодняшний день большая часть, я думаю, что абсолютная большая часть людей считает себя христианами. Вот, в основном, я думаю, абсолютно в основном православными, да, в России. Но я слышал даже такое высказывание, что многие считают православным, при этом называют себя атеистами.
Ну да, есть такое понятие.
Есть и такое, да. Вот, но, тем не менее, интересно то, что 70% россиян хотя бы раз в год бывают в церкви. Ну, на мой взгляд, это... Конечно, раз в год в церкви бывать это редко, но, по крайней мере, люди... У меня было такое мнение и такое впечатление, что процент таких людей гораздо меньше в России, которые, в принципе, посещают. Я так думал.
Ну, понимаешь, смотря как посещают, если ты просто проходишь мимо храма, ну, просто зашел там по дороге там, или какой-то музей, скажем, поехал.
Ну, я так понимаю, что здесь имеется в виду все-таки не просто посещение вот, а, ну, как посещение какого-то из богослужений, может быть, не целиком, но...
Потому что многие заходят в храм, как бы просто посмотреть, так, подышать, так, три минутки, зашел, прошел, ну... посмотрел и вышел.
Просто есть очень много людей, которые вообще никогда не бывают в храме, которые, и мне кажется, таких людей немало. Вот, и все-таки те, кто...
Я думаю, что очень многие баптисты не раз в год заходят в православный храм, потому что мы часто ездим куда-то, какие-то посещаем там лавры и так далее, поэтому ничего удивительного на самом деле нет. Опять-таки, как считать, знаешь?
Ну, конечно, конечно, все это такие цифры, отчасти лукавые цифры, но, с другой стороны, вот, хотелось бы, конечно, чтобы 70% россиян не раз в год посещали церковь, а регулярно посещали церковь, тогда, конечно, я думаю, что наша страна могла бы в духовном плане очень многого добиться. Вот. Но будем надеяться, будем молиться о том, чтобы вот это количество расширялось, таких людей. Вот. А в Штатах недавно мы привели информацию, что христиан, точнее, протестантов, протестанты стали составлять меньше половины населения страны. Uh-huh. Вот всегда было больше, сейчас меньше. Ну и вот в ответ на вот эту информацию руководители основных христианских конфессий в Штатах заявили, что это не повод для паники, а просто это такой звоночек, напоминание о том, что нужно активизировать деятельность тех, кто есть, христиан и протестантов, чтобы расширять количество верующих людей.
А кто обогнал протестантов? Католики или вообще их стало меньше? В принципе?
Их стало меньше,
чем, кого?
Чем ну, католики, православные, чем других представителей других конфессий.
То есть у них был такой, как говорится, контрольный пакет акций,
да.
51%, да, и больше.
Да.
А сейчас уже потеряли.
Да. Угу. Вот, еще такая информация. В следующий понедельник состоится 11-я встреча христиан, которые занимаются служением среди детей-сирот. Вот если кому-то интересно, зайдите на наш сайт, есть у нас анонс. Вот, я думаю, что это будет интересная и полезная информация.
И ну, там сигналит, говорит, что тоже будет на этой конференции, видимо.
Да.
Слушай, а в субботу, кстати, хочу сказать, будет интересный спектакль в центре на текстильщиках в Москве, кто живет в Москве, называется «Дело Мандельштама». Мы о нем говорили в одном из эфиров с Сергеем Корякиным. Очень интересный спектакль, в 7 часов вечера, текстильщики метро, можете найти на наш сайт в раздел анонсы, там, если что, контактный телефон, схема проезда, так что приходите.
Да, ну еще буквально вот одну минуточку. Христианские лидеры вот заявили
сделали заявление.
Да, сделали заявление, заговорился. Когда на земле оскорбляют ислам, страдают представители христиане в основном Пакистана. Ну, Пакистана или подобных стран. Вот, то есть, когда мы говорим что-то такое неполиткорректное по отношению к... Мы должны понимать, что это может иметь вот такие последствия не для нас. Мы здесь, находясь здесь, нам не страшно, мы можем сказать о ком угодно, что угодно. Но мы должны думать о том, что могут пострадать люди, которые к этому не имеют отношения.
Должны быть ответственными, понимать, как, о последствиях.
Да, да. Ну, в частности, действия. Вот то, что вот сейчас происходит с этим фильмом, нашумевшим «Невинность мусульман», да, который, кстати, никто никогда не видел.
Да, это уже как-то...
Но, тем не менее, действительно, нужно думать, когда мы что-то делаем. Вот. И последний такой вот хотел бы обратить внимание. Оказывается, нецензурная брань вызывает мутации в сознании человека. Вот к такому выводу пришли ученые. Давайте не будем подбирать слова и не будем ругаться.
Давайте не будем мутировать. Зачем нам мутировать? Давайте лучше стремиться к свету, к лучшему.
Да.
И мутации, в принципе, говорят, положительные, но...
Ну, в данном случае, я думаю, что мутация не положительная, да.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Для всех.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу, и сейчас мы поговорим на тему прав человека. тема актуальная, тема интересная, тема, которая обсуждается очень часто и в разных СМИ, и в практической жизни нашей. Нам очень часто на Западе говорят о том, что у нас нарушаются права человека, и нам говорят о том, как, и как мы должны их соблюдать, и что мы должны соблюдать. Давайте мы вот сейчас об этом поговорим.
Да, я пока как раз твой чай попил, украл. Mm-hmm. Ну что, права человека. У нас тема заявлена «Права человека versus права Бога против прав Бога». Мы сегодня вначале об этом поговорили. А ну что, давай дискутировать. Я так понимаю, ты сейчас займешь позицию и будешь отстаивать с пеной у рта права человека. Что ты за права человека, я так понимаю, да? То есть ты считаешь, что прежде всего права человека, я так понимаю?
Ну, я сейчас намеренно именно такую позицию займу. Действительно, права человека, на мой взгляд, это достижение. Достижение современной цивилизации и то достижение, которое мы должны оценивать, и то, что действительно делает сегодня нашу жизнь во многом лучше. Вот я так считаю.
Угу. Ну, смотри, значит, права человека. Ты говоришь, достижение современного либерального западного общества. Нам говорят о том, что вот у нас нарушаются права человека, и права человека ставятся во главу угла всего. И таким образом получается, что права человека, ну, как по мне, становятся неким, некой такой священной коровой и таким же, знаешь, я бы сказал, даже идолом, поскольку люди уже доводят это все до абсурда. То есть даже если мы говорим о христианстве, нужно начинать приспосабливаться к правам человека. Хотя мы знаем, Библия говорит о том, что вообще-то наша жизнь ничто, потому что жизнь свою можно и нужно бы отдать Христу и вообще следовать за Ним, все отдать. Душу свою кто-то сохранит, тот потеряет и так далее жизнь. А мы говорим о правах человека, и понимаешь ли, мы приходим к такому индивидуализму, каждый за себя, права человека. Соответственно, мы приходим к чему? К тому, что христианство подстраивается, и там всякое начинается феминизация общества, эмансипация. Ну, в этом что-то есть хорошее, потому что женщина действительно должна иметь больше права, чем она имела раньше. Но как-то оно доводится тоже до абсурда, когда роли совершенно... Непонятно, какие роли вообще-то, гендерные какие-то.
Ну, понятно,
потом,
да.
Опять-таки, что касается вот однополых браков, тоже права человека, попробуй теперь вот против этого попри.
Да, на самом деле любое хорошее начинание можно довести до абсурда. И вообще человечеству свойственно, ну, я бы даже так сказал, такой особенный талант доведения до абсурда всего, что может быть создано хорошего. Конечно, если правами человека ставить их во главу угла, и если правами человека затыкать все дыры, и считать, что это самое главное в ущерб всему остальному, то, конечно, в данном контексте права человека, если так рассматривать, то во многом, так как они сегодня представляются, это нечто, ну, не очень хорошее, не очень правильное.
Давай чертим границы тогда, где начинается
права
человека,
будем чертить,
где
чертить,
грань.
Да. Давай.
Давай чертить. Вот ты говоришь, вот это крайности, это абсурд, мы доводим до абсурда. А что не абсурд?
Ну, хорошо.
Что не крайность?
Не абсурд. Например, вот есть, ну, определенные такие принципы. Есть у каждого человека право на жизнь. Вот. Это неотъемлемое право, которое человек получает, которое человеку дает Бог, когда он сюда приходит. И он имеет право не быть убитым другими людьми, да, ну так совсем грубо говоря, вот, и вот это право, которое
у Брейвика, который расстрелял сколько там человек, у него тоже право на жизнь получается, он отнял жизни десятков людей, а у него право на жизнь, и его не могут расстрелять, и он живет в шикарных условиях в тюрьме. Вот объясни мне, что это за такая, за абсурд?
Ну, на самом деле мы говорим о том, что мы все доводим до абсурда, и в данном случае Брейвик – это тоже доведение до абсурда. Брейвик как раз первый, кто нарушил, причем нарушил права не одного человека.
Почему первый?
Ну, в данном смысле. не, конечно, не первый, но единственный в своем роде, на самом деле, кто вот именно так, именно вот...
Такой новый Раскольников, который вот решил, тварь дрожащая, почему бы мне там столько-то человек не уничтожить, тем более сейчас... Да,
и он нарушил права на жизнь как раз вот десятков людей, которые...
Ну, давай опять же мы
очерчиваем границы.
Ну, так пока что я не вижу границы. Вот, мы...
вот я сейчас говорю с точки зрения тех людей, которых он уничтожил. Вот он уже переступил. Но когда он переступил...
Их точки зрения уже нет, к сожалению, они уже как бы не в этом мире. К сожалению. Так вот, все-таки очерчивать границы. Доводится до абсурда все. Ну, так в том-то и проблема, что доводится до абсурда, и вот эта идея прав человека, она становится идолом. И опять-таки наша страна, она вот находится в таком положении, что нам указывают, вот вы нарушаете права человека. Мы говорим, да что-то вы нам указываете, да все у нас хорошо. Так вот, хорошо у нас все, или нехорошо, или есть основания для этого. И ну как нам быть? И вот как...
Ну, на самом деле, если взять в идеале, да, то не нарушение прав человека возможно. На Земле невозможно создать общество, где бы права человека не нарушались. Какими бы мы. Как бы мы эти права человека не расписывали, не объясняли и не пытались их как-то систематизировать, в любом случае везде права человека нарушаются. Вот. Но просто есть какие-то определенные... Ну, например, существовало рабство, да, вот так вот. Тогда прав человека не существовало. И хозяин... Он полностью владел человеком, который был рабом. Вот, и у этого человека не существовало того же самого права на жизнь, потому что хозяин мог безнаказанно его убить. У него была на это власть, и государство ему эту власть предоставляло. И он, вот этот человек-раб, он фактически был собственностью своего хозяина.
Ну и...
И вот это было нарушение прав. Сейчас в общепринятых нормах все признают, да, что это неправильно. Что вот человек не может себе присваивать право уничтожать другого человека. Или, например, право на труд, да, или право на жилье, право на медицинскую помощь. Все это человек на мой взгляд, если вот по справедливости, то всеми этими правами каждый человек должен иметь возможность воспользоваться. Вот. Другой вопрос, что не везде, далеко не везде эти права соблюдаются, не все страны могут себе позволить создать условия для того, чтобы эти правила соблюдались. А вообще, если так брать глобально, то вообще мир делится на две половины. В одной как-то права человека, ну, более или менее соблюдаются. Ну, да, и, возможно, какая-то критика той же самой России, что вот в мелочах, да. Но в целом у нас просто так не убивают. У нас... целыми городами не голодают и так далее. А если взять, например, какие-нибудь африканские страны, там вообще говорить о правах человека невозможно. Потому что человек просто, в принципе, такие созданы социальные условия, в которых этих прав, даже если их и каким-то образом продекларировать, то в этой декларации не будет смысла, потому что государство не в состоянии обеспечить защиту, обеспечить еду, обеспечить работой. Вот. Но если страна, государство, которое старается и стремится к тому, чтобы защитить права, вот, права человека, основные принципы, то мне кажется, это все-таки более хорошо, чем нехорошо.
Значит, я правильно тебя понимаю, ты говоришь о том, что цивилизация все-таки движется вперед, и мы прогрессируем, и поэтому это достижение цивилизации, то есть ты за права человека и за то, чтобы это все более и более. В нашей стране, например, мы двигались, в принципе, в сторону западной модели, так понимаю? То есть это нам нужно, это важно.
Опять же, западная модель, на мой взгляд, на сегодняшний день, она переходит в состояние абсурда, который вот те принципы, которые на Западе
по-другому
сегодня...
никак, понимаешь? По-другому никак. Либо мы строим консервативное общество, где не будет гей-парадов и прочего, но, наверное, скорее всего, меньше будет прав человека. Либо мы строим по западным лекалам, тогда будет то же самое, потому что это путь таков, вот так, а не иначе.
Ну, почему зацикливаться на гей-парадах и на... Мне кажется, что это...
Если... твоя любимая ювенальная юстиция, которая ты недавно так вот тебя заинтересовала, это что же одна из форм? Вот мы защищаем права человека, права ребенка. Например, даже где-то в Германии запрещено евреям даже обрезать детей, младенцев, потому что нарушение прав человека.
Вернули. Сейчас разрешили опять, да.
Повезло, значит, евреям. Да. Просто я о том, что говорю к чему.
Что касается
детей. А ведь это к нам идет, ювенальная юстиция.
Да. Что касается детей, мне кажется, что во всем нужно иметь здравый смысл. Вот что касается детей, да, недавно читал интересное такое исследование, историю взаимоотношений родителей и детей. И как было там тысячу лет назад, как было в средние века, как было вот в новое время и как сегодня. И действительно, положение детей еще тысячу лет назад, к примеру, ребенок был абсолютно бесправным существом, которого можно было убить безнаказанно, и законы ни одной страны ребенка фактически не защищали. Потому что ребенок, пока он несовершеннолетен, он является собственностью своих родителей. Был такой принцип. Вот фактически в некоторых странах к ребенку относились вообще как к товару, им расплачивались в случае там.
Это во времена рабовладельчества, да? Или когда? В
средневековье? Не обязательно рабовладельчество.
Феодальное время тоже.
Феодальное время, конечно. Вот. И я не говорю, что только о социальных группах бесправных рабах, а я говорю, что о людях, которые.
Какие-нибудь плебеях.
Скажем так, не аристократия. В аристократии все-таки как-то немножко было по-другому, но в целом, хотя, например, убийство детей даже среди аристократов, это очень долгое время считалось нормальным, естественным, когда ребенка наказали, переусердствовали, вот.
Ты к чему ведёшь?
Я говорю к тому, что вот на сегодняшний день... Было развитие к тому, чтобы ребенок постепенно приобретал какие-то права. Вот ребенок приобретал права в том плане, что родители, например, стало осуждаться государством, да, убийство ребенка, да, или там жестокое наказание. Вот. Но проблема в том, что на сегодняшний день вот то же самое и с правами человека, все проходит до какой-то точки, а потом уходит в абсурд. И вот у нас вот это развитие, да, я сразу сказал, что права человека – это хорошо, да, но так как оно вот на сегодняшний день переводится до абсурда, это уже плохо. То есть вот какая-то должна точка, какой-то вот этот пик, на котором, остановиться, вот этот здравый смысл. Вот то же самое касается детей. Сейчас, например, вот мы знаем в Финляндии, да, абсолютно запрещено любое наказание ребенка. И вообще ребенок превращается, детей превращают в Павликов Морозовых, которые должны доносить на своих родителей, и это исследуется, и на основании этого делаются там суперсерьезные выводы, и отбирают детей. Вот это, мне кажется, уже переход в абсурд, переход неправильный.
А есть хоть одна страна, вот я понимаю, мы говорим, там, Финляндия, там, Дания, какие-то такие страны интересные, которые так все. А есть хоть одна страна, которая вот как-то вот эту точку до абсурда не, ну, не доводит дело. То есть, я потому что смотрю, там, и все как-то одинаково. Но... В Америке свой абсурд, тоже с правами человека мы знаем. И как бы и такое впечатление, что в принципе невозможно какую-то адекватную совершенно модели с правами человека, чтобы было как-то вот так вот нормально. Потому что запрет там религиозную атрибутику где-то используют там во Франции или где, или даже в Англии. Запрет-то, ну то есть, как бы получается. Настолько мы боремся за права человека, что мои же права и нарушаются. Мои права, как, например, христианина, который хочет активно, скажем так, заявлять о своей вере, нельзя. И вот есть ли позитивные какие-то, ну, положительные примеры каких-то стран? Ну как же, ну что все так грустно?
Ну, мне кажется, что в каждой стране есть в чем-то, скажем так, достижение в каких-то сферах. Ну, в каких-то сферах бывают перехлесты. И просто вот то, как проявляется здравый смысл в одной стране, возможно, может быть примером для того, чтобы это можно было моделировать на другие страны. Вот, ну, на самом деле, это такая большая тема, что вот те у нас 20 минут, которые есть.
Ну, просто понятно, сейчас еще мы все-таки к христианству хотим привязать как-то тему, чтобы мы так все-таки вот пришли к какому-то такому, как к христианину относиться, потому что я понимаю, все-таки, да, христианин, это мы понимаем, что христианство, в принципе, принесло идею вот личности, ценности личности, потому что Бог пришел, Христос стал человеком, показал, что Он любит нас, и что все мы ценны для Него,
но, кстати,
волосы
сказать,
посчитаны, да. Но в то же время христианство говорит о том, что да, мы, конечно, имеем ценность перед Богом, и мы образ, все, каждый из нас это образ подобие Божие, но нигде не говорится, что наша жизнь имеет вот такую прям основополагающую ценность, как говорят нам вот сейчас на Западе. Во-первых, христиане всегда спокойно, ну как спокойно, имеется в виду, во времена гонений с жизнью расставались, и всегда говорится о том, что наша жизнь, мы ее посвящаем Богу, поэтому мы можем себя ограничивать, и кто-то идет в монастырь, кто-то еще что-то делает. Ну и в Библии сказано, что тот, кто, ну, я говорю в начале, кто душу попытается сохранить, тот ее потеряет и так далее. То есть не факт, что вот, когда мы говорим о христианстве, что вот права человека это вот прям вот то, что нам нужно, и не очевидна эта идея. Ты согласишься с этим?
Я согласен, что права человека, они должны быть в контексте чего-то, в контексте христианской цивилизации.
Потому что права христиан, мне кажется, нарушаются в первую очередь в этих всех странах.
Согласен.
Именно христиан.
Согласен.
А то если делать, что хотят, там,
если бы права христиан были бы ограничены, права, точнее, человека были бы ограничены христианскими, ну, христианскими принципами, да, то мы бы от многих перехлёстов бы избавились, вот, доведение до маразма, которое очень часто доходит, да, до абсурда, вот, и в то же время мы могли бы многих вещей избежать и многое правильно построить. Так что мне кажется, что права человека нужны, их нужно уважать, и с другой стороны...
Не нарушать их... права Бога, еще раз возвращаясь к тому, что говорили в начале, потому что как-то не спросили у Бога, как вот он относится к этому всему. И вспомним там легенду о великом инквизиторе Достоевского, где церковь хотела вот все это под себя подмять, дать там хлеба людям, чтобы все было хорошо, вот, и так далее. И понимаешь ли... Христиане сегодня тоже увлеклись этой идеей прав человека и как бы теряют свое лицо. В том числе из-за того, что вот позволяют себе то-то. Как
согласен.
Угодно оборачиваем Библию, какую сторону,
но
нам
опять
выгодно.
Же мы, опять же мы приходим к тому, что никогда никакая крайность до добра не доводит. Вот, а и с правами человека то же самое. И то, что ты говоришь о правах Бога, вот,
прежде всего, право
это
Бога.
Об этом нужно помнить и ставить во главу угла.
Ну да, я думаю, что это хорошая сегодня тема, и, конечно, мы ее не исчерпали, но вот опять-таки...
Мы ее только зацепили. Я думаю, что, может быть, мы еще когда-нибудь на какую-нибудь подобную тему пообщаемся. Но вообще, это то, о чем нужно задумываться. Вот. И то, что вот, это не должно быть какой-то такой священной коровой, что вот права человека и все вот это высшее, высшее достижение, то, чего нужно достичь государству, вот если наше общество достигло выполнения прав человека, исполнения, и, то общество достигло вершины. Это не так.
Ну да, поэтому я думаю, что нужно обращаться и к Библии, к Писанию.
И к здравому смыслу.
Конечно, к здравому смыслу, да. И помни, конечно, права Бога прежде всего. Я думаю, что мы сейчас прервемся. У нас такое есть право взять музыкальную паузу. И мы вернемся, еще поговорим немножко о Москве, да? Ты говорил там о каких-то улочках, интересно.
Да, да, да.
Прогулка по Москве.
Радио для всех.
Новая жизнь.
Слово для тебя на радио «Новая жизнь». Денис Гостев, шеф-редактор портала «Слово для тебя». Напротив меня находится я, Андрей Ребенко. Мы продолжаем. Сейчас Денис начнет нам что-то интересное рассказывать. Я так понимаю, что-то про
Москву.
Про Москву, да,
да,
в которой мы живем.
Вот интересно, мы говорили, наша вот эта страничка, она, ну, мы ее так называем культурной страничкой, да, мы говорим о музеях, мы говорим о каких-то интересных, может быть, экспонатов этих музеев, да, или о каких-то программах музейных. Но сейчас, в прошлую субботу, я столкнулся с интересной такой вот формой, ну, тоже отчасти связанной с музеями, но где музеем воспринимается весь город. В Москве существует несколько фирм, которые организовывают пешеходные экскурсии по Москве. Тематической пешеходной экскурсии, и мы вот решили с семьей побывать на пешеходной экскурсии, которая называется «Криминальная Москва».
Uh-huh.
Вот. Я думаю, что многие из нас читали когда-то такую очень популярную книгу о Москве начала 20 века Гиляровского «Москва и москвичи». Да.
Uh-huh.
И в этой книге очень интересно описываются разные районы Москвы, в частности, один из районов, который там описывается, это Хитровка. Это был такой вот это место притонов, место, где обитали бандиты, это место, где нельзя было пройти спокойно без безопасности.
Какие-то гопники начала века, да?
Да, 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 да.
Какие-то такие все люберцы.
И вот именно по этому району мы решили прогуляться вместе с экскурсоводом. И самое интересное, что, ну, я думаю, что кто-то знает, кто-то не знает, но это как раз именно тот район, где находится Центральная Баптистская Церковь сегодня.
Московская.
Московская, да. Это церковь, которая 130 лет.
Трехсветительский,
да. Малый Трехсветительский переулок, да. Он практически в 100 метрах находится от Хитровской площади, которая как раз была в то время таким центром. Ну, просто два слова об истории. Так получилось, что эта площадь в свое время человеком, который выкупил эту территорию, его фамилия была Хитрово, он решил открыть рынок. Продуктовый рынок, как раз когда после войны с Наполеоном Москва начала понемножку расширяться, меняться. И вот на этой территории он открыл рынок, который постепенно превратился в биржу труда. Ну, немножко похожая история на наш Черкизон, вот московский,
бывший,
да. То есть это было место, где торговали не всегда качественным товаром. Хотя изначально это был просто рынок. Но потом началось место, это стало местом, где торговали не всегда качественным товаром. А главное то, что это место превратилось в такую неофициальную биржу труда. Когда в 61-м году 19 века Россия отменила крепостное право, очень много трудовых ресурсов высвободилось, и было некуда деваться. Вот. Ну, и все приходили в Москву, приезжали на Киевский вокзал, на Курский вокзал, который уже тогда существовал, и прямо недалеко, буквально километра полтора оттуда, можно было дойти до Хитровки, и там можно было остановиться, там были дешевые ночлежки, где можно было жить, и, соответственно, весь криминал туда стекался. Вот.
Ну, в общем, в книге описано подробно.
И самое интересное, что сегодня, все эти здания, которые описываются, они существуют. То есть, фактически, они, может, по-другому выглядят, этот район выглядит цивилизованно, чистенько, все аккуратненько, но здания, которые тогда были, они есть. И те же трактиры, вот трактир каторга, который описывает Гиляровский, куда собирались каторжные люди, которые приходили в Москву за длинным рублем. И вот примерно место, где они были, до сих пор сохранились эти дома.
И трактир есть.
Но трактир сам не сохранился, но есть два варианта места, где он мог быть, которые очень близки по описанию с тем, что Гиляровский пишет. То есть сегодня мы совершенно по-другому себе этот тренд представляем, хотя он был вот в криминальном самом районе. И что интересно, именно в этом районе открылась первая баптистская церковь, которая просуществовала, не закрываясь, весь советский период, и которая сегодня является самой большой протестантской церковью Москвы, в которой 6 тысяч членов вот, церкви. И интересно то, что, наверное, не случайно именно в этом районе была церковь. Это было, ну, своего рода,
спасать,
наверное...
Спасать грешников.
Спасать
реально.
Грешников, да. И именно их поставили в том месте, где их особо большое количество. Вот, в нашей жизни...
Интересно, сколько человек попало. Вот. Это именно уже была баптистская в то время церковь, да?
Именно. Дело в том, что здание там было... Вот в этом это здание, оно было построено еще в 19 веке, вот, и...
Как баптистская церковь?
Оно было как реформатская церковь, да, вот, и отдано... Вот именно это здание, отдано баптистской церкви, было буквально на границе революции, там, вот, где-то в эти годы. И я думаю, что отчасти церковь там, она была нужна. Именно там, а с другой стороны...
Чревато было.
Да, да. Вот, ну и к чему я это все рассказываю? Мы живем в городе, о котором очень часто мало знаем. Мы каждый день ходим по улице, мы не знаем, что и как здесь
мы
было.
Мы ходим в баптистскую церковь и не знаем, что там
и не знаем, где она была, да. Вот, а мне кажется, знать свои истоки, знать историю того района, где ты живешь, где ты жил, особенно если это центральный район, это полезно и интересно.
А история может быть очень неприглядной.
История может быть неприглядной, и с другой стороны, эта история может помочь понять, что происходило, как происходило, понять даже вот архитектуру, которая, например, для меня было очень интересно, я много проходил по этой Хитровской площади, вот вокруг, вот там домишки такие с маленькими окнами, как-то, ну, не очень презентабельные для центра Москвы. Вот, и сейчас я узнал, оказывается, это те дома, о которых писал Гиляровский. То есть, ну, это интересно.
В начале интересно века это, полезно. Может быть, не был еще центр Москвы, прям такой там, скорее.
Ну, это был, да, это не был центр, но, с другой стороны, от центра там 15 минут ходьбы. Сама Москва была небольшая.
Я, знаешь, что думал, когда я читал Гиляровского, и вот читал, какой беспредел, бардак творился, и понимаю, ну, вот вообще, ну, как так можно жить вообще, и как все такое происходит совершенно. Вот, мне кажется, даже вот сейчас нынешние эти все... ну, как мы даже говорили с тобой, Черкизон это такой, как бы, детский лепет. И когда потом в конце, по-моему, он описывает, что пришли когда большевики, они все это расчистили. Я так понимаю, что это Москва. Вроде пришли коммунисты, вроде такие всякие безбожники, но ведь порядок-то во многих местах таких подобных навели, и это уже не повторялось. То есть Москва, в принципе, стала более-менее каким-то, обрела какое-то лицо более цивилизованное. И мы понимаем, и, кстати, вспомним, что с Москвой случилось в 90-х годах. Это опять что-то такое было совершенно беспредельное, бардачное. И после там конца 90-х, в начале нулевых, как-то Москва тоже какой-то вот стала более-менее цивилизованным городом. То есть какие-то, знаешь, такие волны, такие синусоиды, вот, но все-таки мы понимаем, что в чем-то вот в плохом, но... вот в каком-то, да, вот вроде власть плохая, но в то же время ведь она же тоже может делать что-то такое, что вот как-то, я думаю, всем стало дышать легче.
Ну, а здесь вопрос еще, какими способами это делается, может
иногда,
быть, спорный.
А другого способа, понимаешь, нет, а как можно разогнать? Да. Приходится разгонять таким вот жестким способом.
Да, раз. Ну, конечно, ну, то,
ты
что помнишь, мы говорили.
Ты что творилось, да, в Нью-Йорке, да. Да, фильм был «Бандитский Нью-Йорк», «Банды Нью-Йорка», да, то есть это все происходило не только в Москве, но как-то приходилось это все, в том числе, грубой силой пресекать.
Да, и еще раз мы приходим к тому, что нет ничего однозначного, и нельзя ничего...
Категоричного, да.
И категоричного, и нельзя ничего идеализировать с другой стороны, а с другой стороны ничего совсем уж демонизировать.
Абсолютно
тоже не нужно.
Мазать.
Да. Жизнь, он разноцветный. Вообще наша жизнь, она больше на зебру похожа. Такая черная, белая.
Полоса жизни.
Полосатая, да.
Только нужно идти поперек зебры, а не вдоль одной полосы черной.
Да, да, учиться переступать. Хорошо, дорогие друзья, благодарим вас за внимание.
Да, любите Москву, свои города, посещайте музеи, гуляйте по вашим городам. У вас, я уверен, много интересного. Я тоже, казалось бы, Москва, ничего вроде такая серая.
Старайтесь быть любознательными. Любознательность это хорошая черта.
Я думаю, что все то, что мы знаем, можем потом использовать в какой-то нашей духовной практике. Интересные примеры есть.
Да.
И просто в этом смысле наша вот такая вот культурное воспитание, оно нам поможет даже в нашем, мне кажется, служении, когда вот видно, что человек знает и любит,
да,
ту страну, где он живет, тот город, где он живет, а ту историю, которой он принадлежит. Я думаю, что это очень полезно.
Да. Благодарим вас за внимание. До
встречи следующего четверга.
В следующий четверг.
Всего доброго. До свидания.
Новая жизнь. Радио для всех.